Глава 7. А над рекой еще клубился туман, а на берегу уже толпились люди. Только что владыки закончили грузить то, что можно было загрузить в последнюю очередь. Длинный караван больших ладей был загружен в основном еще до начала битвы. Он таким пришел из Вязьмы вместе с войском. И сейчас ладьи замерли у берега в ожидании пассажиров. А на берегу будущие пассажиры готовились к приезду князя. На правом фланге замерли в строю княжеские латники, варвары, галецкие разведчики, лучники. За спинами инженеров в центре построения толпились бригады строителей. А на левом фланге стояла толпа бывших ополченцев, а ныне холопов. Кстати, после наказания старшин и десятников порядок улучшился заметно. А назначенные старшины и десятники теперь исполняли обязанности явно не для проформы. Экспедиция в Полоцк была в готовности к отплытию. А наконец-то появился князь со свитой. Ритуал встречи старшего начальника в конном строю Черныху был незнаком. Все же намерение отработать встречу начальника освоили только для пешего строя. Тем не менее офицер — это не пиджак с погонами. Он либо есть, либо нет. Черных был офицером, поэтому, вспомнив кадры парада Победы в далеком 45-м, подал команду. «Смирно! Равнение! На середину!» Толкнув шпорами всхрапнувшего жеребца, направил его навстречу князю. «Удивительно, но команду выполнили!» Причем не только воины, застывшие в строю, но и холопы, замершие на месте и боящиеся пошевелиться. Доложив князю, Черных пристроил своего коня за левым плечом Фомичева. Тот, не опуская ладони от шлема, поздоровался со всеми. Ответили, как смогли, а воины привычно, слитно и громко, холопы, как получилось. Князь обратился с речью о важности их миссии, о грандиозности замысла, в частности, о прекрасном будущем в целом. Черных слушал вполуха. Его больше волновали слова жены о том, что она беременна. Точнее, по ее словам, брюхата. И тут его мысли перебили. А в заключение хочу подтвердить важность всего происходящего следующим. Я, князь Вяземский Сергей, сын Владимира, дарую боярину Черныху Владимиру, сыну Ивана, титул князя. И я уверен, что Владимир Иванович будет достоин этого высокого звания и сделает город Полоцк настоящим княжеским городом. Ура, товарищи!» Это было неожиданно. Черных оглянулся на жену, стоявшую в окружении своей свиты. В отличие от него, она была спокойна и улыбалась уголками губ. Как будто знала. Или она просто не слышала ничего? Прокатилась троекратная «Ура!», сопровождаемая ударами оружия по щитам. Черных был капитаном, и для него очередное звание не было первым. Однако князь в этом мире было совсем не майор в его. Это было как минимум полковник. Минимум. А реально, учитывая удаленность Полоцка и его значение, генерал-майор. Пришлось поблагодарить князя, сказав дежурные слова и глядя в его улыбающееся лицо. Так вот что это за экспромт. Фомичев решился. Если у князя появляются удельные князья, он на пути к титулу царя. И Черных стал его первым шагом. После официальной части начали погрузку личного состава, и около 8 утра караван тронулся вниз по Днепру, к Волоку в Западную Двину. Князь же двинулся в сторону лагеря наемников. Там тоже уже проснулись, часть из тех, кто решил остаться на свободных хлебах, готовились к отплытию, но князя интересовали, сейчас другие. В стороне от лагеря стояла толпа из нескольких сотен воинов. При приближении свиты князя она начала приобретать нечто похожее на строй хирдов. Во главе стояли ярлы и хедвинги, а за ними их воины. Через полчаса, приняв клятву верности от новых бойцов княжеского войска, князь оставил в качестве старшего ярла нурманского хирда Трюгви Хитрого и двинулся к лагерю на завтрак. С князем в лагере, кроме ближников, осталась охрана и сотни тяжелой конницы. Остальное княжеское войско уже грузилось на суда и готовилось к отплытию в ППД. Когда через час князь с окружением появился у ворот Смоленска, в городе зазвучал вечевой колокол. Воевода Воеслав следовал плану. Он же и встретил князя на площади перед детенцем. За его спиной в строю стояла почти вся дружина. На посту остался только караул у ворот, которые закрыли. Князь подъехал к воеводе и в ответ на приветствие Воеслава пожал тому руку. Город был небольшой, народ собрался быстро, Фомичев только и успел перекинуться с воеводой парой дежурных фраз. Дождавшись, когда из улочек города перестанут появляться фигурки опоздавших, князь поднял руку, призывая прямо из седла к тишине. «Жители славного города Смоленска, ваша слава и слава города далеко известны за пределами земель Кривичей. Смоленск – один из крупнейших городов не только племени Кривичей, но и соседних. И я уверен, слава его со временем будет приумножаться. И вместе с ней будет расти богатство как города, так и его горожан. И в этом и сила его, и слабость. Сила понятна в чем. Чем богаче город и его жители, тем сильнее и многочисленнее его дружина. А слабость заключается в соблазне соседей, богатством города и его жителей. Вы видели, какое войско пришло из Полоцка под стены Смоленска? Вы смогли бы отстоять город? Сомневаюсь. Я скажу больше. На Днепре между Киевом и Смоленском мои воины разгромили войско киевского князя числом около 5000 воинов. И в целом у стен вашего города должно было собраться войско численностью около 10000. И если ваших сил не хватило бы сопротивляться половчанам, то против соседнего войска Киева и Полоцка шансов нет совсем. Вы можете возразить мне, сказав, что причиной похода Полоцка и Киева был мой боярин. Это так. Однако это всего лишь повод. Главной причиной было желание властей Полоцка и Киева ограбить и Смоленск, и Вязьму. А я с этим согласиться не могу. Если эта причина и не была главной сейчас, она таковой стала бы завтра. И я не только не желаю этого Вязьме, но и Смоленску. У Вяземского княжества здесь много друзей, и тут есть наша собственность, торговый дом. Поэтому я буду защищать Смоленск так же, как и Вязьму. Я принял решение взять город Смоленск и его жителей под свою руку, о чем вас всех и извещаю». Князь замолчал, ожидая реакции толпы. И он ее получил. Поднялся ропот, где-то одобрительный, где-то возмущенный, но в целом люди отнеслись к словам князя нейтрально. Открытого недовольства не было. Оценив реакцию жителей, князь продолжил. «Так как город становится княжеским, управлять им будет человек, назначенный мной. Пока я решил назначить на этот ответственный пост всем вам известного Святозара, сына Пересвета». Фомичев назначал на должность городоначальника тестя Ждана. Причина? Выбор, по сути, был невелик. Святозар, хоть и породнился с княжеским купцом, все же имел свою позицию и свой взгляд на происходящее. То есть и человеком, близким к Вяземскому князю, его назвать было и нельзя. И в то же время врагом он не был. Но в здравомыслии ему отказать было нельзя. Именно поэтому он и приглянулся Фомичеву, и он надеялся, что это оценят и жители города. Сам Святозар был не в курсе планов князя, и сейчас был откровенно удивлен словами князя. «Однако я оставляю за гражданами города право соглашаться с выбранной мной кандидатурой или нет. Я готов обсуждать и кандидатуры, предложенные городом, но окончательный выбор я оставляю за собой. Далее все жители города становятся гражданами Вяземского княжества с соответствующими правами и обязанностями. Воеводой города остается Воеслав, сын Радима. Он сам и его дружина становятся воинами княжеского войска соответствующими жалованием и привилегиями. Дружина должна вырасти численно до 300 воинов. Это будет сделано за счет княжества. Далее, городу надлежит поставить каменные стены и башни, как в Вязьме. Это за счет города, но материалы для стройки будут предоставлены княжеством по себестоимости. Строителей город нанимает сам. Понимая, что речь идет об очень изрядной сумме, я считаю правильным 3 года не брать налог с города. В целом, все. Толпа молчала, переваривая услышанное. А сейчас прошу в детинец вместе с моими ближниками пройти Воислава Радимича и Святозара Пересветовича. Нужно обсудить детали. Князь повернул коня и направился к детинцу. За его спиной толпа, переговариваясь и обсуждая услышанное, начала расходиться. Фомичев облегченно вздохнул. Все прошло по плану. Хотя существовала, пусть маленькая, но все же вероятность, что найдется кто-нибудь из бузатеров, и толпа попадет под его влияние. Аргументом против развития ситуации по этому сценарию как раз и были сотни тяжелой кавалерии и варяги Воислава. «Князь, а если я откажусь?» Задал вопрос Святозар, как только за последним из вошедших в горницу закрылась дверь. «И почему именно я?» «Отвечаю, начну с конца». Фомичев с помощью Никодимова начал снимать доспех. Остальные, заняв места за столом, молча слушали их разговор. «Мне не нужно, чтобы человек на таком важном посту говорил мне лишь то, что я хотел бы услышать. Поверь, многие далеко не глупые люди, а зачастую и по-настоящему умные, погубили начинание, ставя на должность исполнителей листецов. Оно, конечно, приятно. Чувствовать себя самым умным и непогрешимым, и какое-то время ничего плохого не происходит. Однако рано или поздно количество ошибок и упущений, скрытых такими верноподданными подчиненными, вырастает до катастрофических размеров, и они начинают использовать их против своего же начальника. И при любом исходе этой свары страдает дело. Ты, Святозар Пересветович, ко мне лично и моим людям относишься с подозрением, хотя и стал родственником моего человека. И тем не менее, вряд ли будешь словословить в мой адрес. Скорее будешь колоть мне глаза моими промахами и упущениями. Я это стерплю ради дела. А дело у меня, то есть теперь у нас, большое. Просто огромное дело. И еще что важно, ты любишь свой город. Не любил бы, покинул бы его, как и твои товарищи по партии. Той, что пыталась бороться со мной. И я рад, что ты все же не пошел с ними до конца. Поэтому кому как не тебе менять и строить город. Поэтому есть у меня уверенность, что не откажешься ты от этой должности. Сразу скажу, в этом году начинаем строить канал Днепр-Западная Двина. Понимаю, что... Этим наступаю на хвост артелям, работающим на Волоке. Они останутся без работы. Поэтому предлагаю хозяевам артелей вложиться серебром и золотом в строительство шлюзов. Обещаю, какая часть в общей сумме затрат будет их, таков будет и процент прибыли с работы канала. А в целом пусть не боятся за людей. Работы в городе будет много, очень много. Будете еще людей на стороне нанимать. Выбравшись из доспехов, князь взмахнул руками и покрутил торсом, разминаясь. «Валерий Николаевич, что у тебя во фляжке? Квас? Дай попить, а то горло пересохло, сил нет». Сделав несколько больших глотков из протянутой фляги, он продолжил. «Ах, хорошо. Продолжаю. Канал — раз, крепость — два. Далее неплохо бы по верхнему Волоку сделать канал в Сож. Но это после главного. Тем более с Киевом у нас пока отношения не очень. Вот как Рюрик или Олег Киев возьмут, тогда пойдет торговля с ними. Но это направление для нас в любом случае второстепенно, хотя и говорят, что Днепр – путь из варяг в греки. Нам интереснее другой, шелковый путь, дорога из Азии в Европу. Через нас и только через нас, и мы должны контролировать этот путь от Каспийского до Балтийского моря. Заметив непонимание, у Святозаров и Мечев исправился. Из Хвалынского моря до Варяжского. И когда он весь будет под нами, Смоленск должен быть главным городом на нем. Ну, так что, Святозар, согласен? Фомичев подошел к сидящему за столом Святозару и протянул ему ладонь. Тот помедлил и, поднявшись, ответил рукопожатием. «Ох, князь, чую, кончилась моя спокойная жизнь. Спать будет некогда».
«Именно, а иначе нельзя», —